Какой сегодня праздник? Троица, Пятидесятница. Какая Троица, Жень говорит? Да какой сегодня праздник? А? День рождения церкви. Шавуот. Сегодня праздник Шавуот, по-русски Пятидесятница. Вот на иврите Шавуот – это по-русски Пятидесятница. А почему Пятидесятница? 50-й день чего? От чего? Саша, что? Женя?
10 дней после воскресения Христа, а 50 дней после распятия, наверное, 40 дней же Иисус ходил по земле. А потом еще 10 дней они ждали Духа Святого.
Не воскресение, а вознесение. Вы хотели сказать вознесение, наверное. Да. Так вот, 50-й день после того, как в храм принесли первый сноп озимой пшеницы. Вот озимые, первый урожай, это на Пасху первый урожай. И когда приносят первый сноп, это его пред Господом трясут, благодарят Бога, и потом от этого дня отсчитай 50 дней и празднуй. Что праздновать? Саша все знает, ты молчи. Бывают такие в школе ученики, учительница спрашивает в классе, она говорит, а ты молчи. Ну, чтобы у остальных возможность была какая-то ответить. Да-да. Вот ладно, мы прочтем из Деяний апостолов. Потом немножко поговорим об этом празднике. Я буду говорить сегодня очень долго, если я буду смотреть на эти часы. Они не ходят. При наступлении Дня Пятидесятницы все они, то есть апостолы, были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. То есть они понимали, что говорили. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медийцы, эламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фриги, Памфилии, Египта, частей Ливии, примыкающих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это предсказанное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни залью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе, вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господа великий и славный. И будет, всякий, кто призовет имя Господа, спасется. «Мужи израильские, выслушайте слова эти Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру, прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Я опускаю часть проповеди Петра. Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещал, говоря: «Спасайтесь от рода этого развращенного». И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Вот это событие мы сегодня празднуем. А почему это все случилось в этот день? Почему вот именно в этот день? Три праздника, на которые евреи должны были приходить в Иерусалим. Какие были эти три праздника? Пасха, Кущи и Шавуот. То, о чем мы сейчас говорили. Очень много народов. Поэтому... А у Бога, конечно, все правильно. Какой вопрос? Праздник жатвы. Жатва – это знак благополучия.
Ну, благодарность и факт, то, что у меня, мы говорим об Боге, то, что у нас что-то материальное есть. А жатва, тут у нас есть...
Жатва – это итог чего-то. Если ты кто-то сеет, потом жнет этот итог.
Христос говорит: жатва же есть кончина века. Жатва в Священном Писании всегда суд. Не зря 11 лет еврейские собрания проводили. Праздник жатвы, исход, 23 глава, 16 стих. «Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». У евреев было два праздника жатвы. Вот этот, который мы сегодня празднуем, его называют еще праздник недель. Седмиц. Исход 34 глава, 22 стих. «И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года». Ну и тот тоже не забывай, о нем сейчас не говорим. То есть 7 недель после того, как появится первый серп на жатве. Это вот Пасха, седмицы, вот это Второзаконие, 16 глава, с 9 стиха, несколько стихов прочтем. 7 седмиц отсчитай себе. Начинай считать 7 седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. Это был праздник, в который люди жертвовали. Самый праздник, когда люди жертвовали. «И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и рабыня твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, беженцы в смысле, и сирота, и вдова, которая среди тебя на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя твое. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай, исполняй постановления эти». Его еще называют праздник первых плодов. Числа 28 глава, с 26 по 31 стихи. «И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное, в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не делайте. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу из крупного скота, двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев, и при них приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого тельца, 0,2 части ефа, ефы на овна, и по 0,1 части ефы, это можете не запоминать, на каждого из семи агнцев. Это священникам нужно было знать, нам это не обязательно. И по 0,1 части ефы на каждого из семи агнцев, и одного козла в жертву за грех, для очищения ваш. И сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем приносите это мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас. 49-50. Что это нам говорит? Что это говорит? Юбилейный год, например, да? 50-й год всегда юбилейный. Отпущение всех грехов, отпущение всех долгов, отпускали всех рабов. Это о годах юбилейный год. А о днях почему? 7 недель, а потом 8-й день. Объяви сынам Израилевым, просто имейте в виду. Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я дам вам, и будете жить на ней, жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы ваших священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание, возлияние к нему четверть гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 части ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока, однолетних, из крупного скота, одного тельца, опускаю я все это, так далее, козлов и овнов, и священник должен принести все это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами. И это будет святыней Господу, священнику, который приносит это, принадлежит. И созывайте народ в этот день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не делайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Почему я все это прочитал? Потому что интересно, что 50-й день – это день воскресный, мы его сейчас называем. Это не суббота, а воскресенье. Это день, следующий за субботой. Вот 7 недель отсчитали, и потом вот в этот день проводите собрание. И вот они проводят такое священное собрание, в храме там жертвы приносят, и там все это делают, там все трясут, и все. И вдруг Дух Святой сходит на этих апостолов. Огненные языки, народу там тьма. В паломнические дни в Иерусалиме, в котором 30 тысяч жителей, ну, это город такой приблизительно, как пол Гальброна или как три Корнталя. Ну, вот такой Иерусалим, такой только плотнее немножко, чем Корнталь еще. А там миллион народу. Во всех улицах битком, везде народу полно. И везде народ гудит и ходит, и все, и там баранов ведут, там все же хотят принести в жертву, и там веселиться нужно, и все жертву прижертвования приносят, и все в храм несут, и все праздники организовывают, и так далее. И вот во всей этой ситуации, когда со всех стран Отовсюду приехали люди благочестивые в Иерусалим, чтобы принести свои пожертвования. Вот в этот день вот это происходит. Это был единственный день, в который в храм приносили квасный хлеб. Вот две булки хлеба квасного. Вот сказал, не ешь, вот мацу должен есть. В общем, пресный есть до этого дня. И вот в этот день сходит Дух Святой на этих апостолов. Они говорят на языках, они говорят на арамейском или на иврите, они думают, что они так говорят, а их люди понимают на своем языке. Даже арабы там, вот как наши беженцы в Корнтале, там сколько их, 1000 у нас или 800, они их понимают на своем языке. Те говорят на Петр и другие, что там говорят, не знаю, что они говорили, в любом случае эти их понимали. Еще одна мысль. Мы еще к этому вернемся. Евреи подсчитали, что шестой день Сивана, это этого месяца, это вот этот 50-й день, это день дарования Торы на горе Синай. Вот в этот день Бог дал Моисею Тору. И стали его праздновать как праздник откровения, праздник дарования Торы. У евреев установилось это название праздника Шабуот. Праздник недель или седмиц. Не 50-й день, а седмиц. Недель. Один из трех главных паломнических праздников. В этот день евреи едят молочное и пироги. Знаете почему? Почему евреи едят молочное и пироги? Потому что, согласно песне, песне 4 глава 11 стих, закон, молоко и мед. Да, вот день дарования Торы, закона, а закон – молоко и мед. И они в этот день едят молочное и сладкое. Ну, там медовые, там всякие разные пироги и так далее. Вот. Мы всякие разные праздники, Пасхи, куличи, там, ну, всякое, кто знает, чему это все значит, и я не хочу сейчас на эту тему распространяться, а у еврея все это имеет значение, основано на Священном Писании. И одну мысль я еще хочу сказать. Я сейчас вам не проповедь говорю, я вам праздники рассказываю, да? Поэтому я так немножко, растекаюсь по древу, извините. Так вот, у евреев, почему весь быт, каждый день и все, Бог все расписал? Вот я вам чуть-чуть только прочитал. А почему Бог вот все, вот эти заповеди такие, вот в этот день то, вот там с бараном этим, а там с голубем вот это, а там вот это, и вот это все. Почему Бог все это расписал? Вот если ты где-то ходишь в дороге, ты в пути, и тебе по нужде нужно ходить, ты должен носить с собой лопаточку, чтобы не оскверняла земля, чтобы кто-то не... Ну, не, серьезно, так в Библии написано. Почему Бог все детали, ну, все нюансы жизни этого народа определил? Вот у кого какая мысль? Да.
Праздников традиции они оттуда взяли, как бы, когда выходили оттуда. Господь им дал новый календарь, новое все, чтобы они на основу не пошли, наверное.
Это очень близко к истине. Чтобы вытеснить из их сознания их опыт жизни в Египте. Я просто повторяю то, что. Сразу несколько у нас мыслей, которые очень, очень правильные и соответствуют Священному Писанию, и соответствуют воле Божьей. Он вывел народ израильский из Египта, он вывел его за один день, за одну ночь вывел, а потом 40 лет выводил Египет из него, как мы вчера разбирали, да? Потом Египет из них вытравливал. Весь быт, повседневная жизнь в Египте, она была пропитана идолопоклонством. Солнце, луна, тьфу-тьфу-тьфу, тэ-тэ-тэм, и всякая, вот это вся ерунда. Вот быт, весь быт, вот в какой день что-то делать, в какой не делать, в какой сеять, в какой не сеять, вот луна туда, там сюда, вот эти траву рвать или не рвать, веледа и всякая такая ерунда, и гомеопатия, привет даю. Ну и все это оккультное. И вот народ израильский жил в Египте, они же были кочевниками, приехали туда, 400 лет там жили, и за эти годы они вот эту всю языческую культуру, пропитанную вот этим духовным миром языческим, это же центр оккультизма до сих пор. И для того, чтобы вытравить все это у них, Бог им дал для повседневной жизни правила. Правила, нам кажется, вот мы читаем, думаем, ну зачем это надо, вот не ешь, не вари козленка в молоке матери его там или так далее, не обрезай это, не делай вот это, и вот не обрезай края бороды, или вот не будь как эти язычники, которые подстригают себе виски, и вот поэтому пейсы носят евреи, знаете. Вот Бог все это для того дал им, чтобы, как Целма сказала, чтобы отделить себе народ, чтобы он в повседневной своей жизни думал о том, что сказал ему Бог. Вот чтобы научились они поступать в повседневной жизни по правилам, которые дал им Бог. Так вот теперь у меня вопрос такой. Эти все правила нам тоже надо пользоваться или соблюдать, или нет? А почему нет? Это между Богом и евреями. Почти все в Ветхом Завете Бог установил как прообразы того, что Он намерен был сделать в Новом или через Новый. Вот так понимали Ветхий Завет апостолы Павел и Петр, Иаков, Иуда, и Иоанн, и Тимофей, и Матвей, они понимали так. У него особенно часто у Матвея встречается «да исполнится написанное». Вот, например, там-то и там-то, и, в общем, знаете эти все места. Что мы видим в этом празднике? Вот мы сейчас только об этом празднике чуть-чуть поговорим. Почему именно в этот праздник Бог исполнил обещанное учениками Иисуса Христа, что придет Дух Святой, что Он исполнит их Духом Святым, что придет обещанный Богом? Потому что хлебы квасные, что они символизируют? Язычников. Нас с вами. Не знаю, есть ли среди нас вот есть один такой, а остальные все мы это самое... 2%. Я бы на этом не основывался, если на весах так и все. Кто бы мог подумать на протяжении столетий, тысячелетий, что мы, язычники, можем быть сограждане святыми своей Богу, принадлежать вот к народу Божьему. Это никому в голову не приходило, а Бог установил этот праздник со всеми его причиндалами, со всеми этими ритуалами, с баранами, и с козлом, и с хлебами, и потрясание, и первый плод, и 50, и вот столетиями праздновали вот 50 дней от первых плодов туда-сюда, от первого снопа, первый, когда серп, чтобы мы знали, что мы, Церковь Иисуса Христа, по предзнаменованию этого праздника Церковь. Это в Священном Писании о нас написано. Это не просто случайный день такой. Бог в этот день специально, в этот день послал Духа Святого, и родилась церковь, которой мы с вами принадлежим. Вот это ознаменовал этот праздник Шавуот. После первого серпа. Кто там первый серп? Это не Пятидесятница, а Пасха. Кто этот первый сноп потрясания? Это разбойник на кресте, я так думаю. Первые плоды уверовавшие. 3000 человек уверовало. Новое мучное приношение Нового Завета община. Квасный хлеб, арабы там и всякие разные. И на следующий за субботой день. Вот это мне страшно нравится. Это мне страшно нравится. Потому что Бог дал субботу как предзнаменование или как напоминание, как один из, скажем, напоминающих народу израильскому факторов о вечности, о дне покоя. И апостол Павел пишет, что и мы, верой в Иисуса Христа, входим в покой Его. И вот этот следующий за субботой день, день покоя, это вот новый покой такой. И мы Церковь Иисуса Христа по откровению о Церкви. И Церковь состоит из людей, покаявшихся и принявших Иисуса как Мессию и Спасителя. Мы об этом читали специально, поэтому эту историю прочитал. Петр же сказал им: «Покайтесь». И кто покаялся, тот присоединился. Правда же? Написано так. Я не придумал, там написано так. И Иоанна 1 глава 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими». Вот апостол Петр стоит и проповедует, и проповедует, и проповедует. И вот они слушают, слушают, слушают. А потом спрашивают: «И что нам делать?» Он говорит: «Покайтесь, и тоже получите Духа Святого». Вот он знал, что как они получили Духа Святого, так и вот эти верующие тоже получат Духа Святого, если покаются. И будете спасены, и грехи вам будут прощены. Слышать о новом лекарстве для больного мало. Его нужно просто принимать, правда же? Вот, как его называют, это, которое мажет на спину? Я забыл, как называется, неважно. Неважно. Как? Волторен вредно для почек. Это я вчера на кружке узнал. А другой какой? Мобилат. Мобилат называется, да. Он лучше и лучше помогает. Вот мы вчера говорили, у кого-то спина из нас болела, я не знаю, уже помазала, нет? Нет еще. Вот помажешь и узнаешь, поможет или нет. Вот точно так слушают апостола Петра. Ну, может, 10 тысяч человек, да? Слушают апостола Петра. И кто-то взял, помазал и помогло. Ну, в смысле, покаялись, и все, и спаслись. И присоединилось в тот день 3 тысячи человек. А остальные? Они до сих пор с больной спиной. Серьезно, не помогает. Если слышишь о лекарстве и не принимаешь, толку нету. Помните, Ширинай рассказывала, я вам этот пример приводил. Она, как это называется, которая здесь? Поджелудочная, да? Панкреат. И у нее воспаление, и она страдает. Это же такой болезненный такой. Она говорит: «Я готова глину есть». Ну, кто-то ей посоветовал, честное слово. Она готова была какую-то глину специальную есть, чтобы это ей помогло. Ну, такая страшная боль такая. Я говорю: «Слушай, тут это самое, есть такая возможность проверить по крови, там, может, у тебя несовместимость какая-то там». Она говорит: «Да, мне все равно, я готова землю грызть». Это ее слова, она мне сказала. Ну, мы сдали кровь на анализ и все такое, и сказали... У нее, ну, скажем так, простым языком, аллергия на паприку. Она, ну, болгарский перец. Она говорит, а я ее ем, она мне так нравится, я ее так много ем. И все. Она перестала есть паприку и как корова языком слезала. И здоровая. Вот живчик такая и все. Вот представьте себе, и глину не надо жрать. Да, она так сказала. Вот я бы ей сказал, надо вот это сделать, да? Она бы сказала мне, кто ты такой, чтобы мне... Я вот уже, я была у профессора, я была у того, и я вот это, и все такое. Я же не оширенная рассказывать, правда же? Мало видеть маяк вот где-то, к нему нужно просто направляться. Мало иметь зонтик в сумке, если дождь идет. Правильно? Вот это просто, и все. Да. И мало слушать проповедь. Нужно покаяться, и все. Из таких людей состоит церковь, которые покаялись. Церковь состоит из людей, которые по собственной воле обратились от путей своих. Вот это старое русское слово «обратиться», обращенные, обратиться, это вот так. Просто повернуться на 180 градусов повернуться. Деяния 2.37. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья?» Ученики в одной библейской школе спорили, что является первейшим признаком начала новой жизни. Верующие, христиане, студенты. Покаяние, сокрушение, страх Божий, любовь к Богу, к людям, надежда. Или что является самым первейшим признаком? Что стоит в начале всего? Я не слышу. Я вопрос задал не риторически.
Блаженны нищие духа.
Блаженны нищие.
Того, что ты нуждаешься в нем. Когда человек понял, я говорю, что я не знаю. Начинает его искать.
Я понял, что я больной, что у меня панкреатит.
Да,
дальше
это
что?
Это уже начало первый шаг.
Это еще может быть только начало конца. Ширина, знаешь, когда начала исцеляться? Когда поверила мне. Вот она поверила, и все. И вот с этого пошел процесс. В начале всего, говорит Священное Писание, стоит вера. Да, да, вера. Вера стоит в начале всего. Вот песню пели, доверие, и все это другое слово для веры. В начале всего стоит вера. Вот учитель в этой библейской школе говорит, это как колесо на велосипеде, ступица. Вот ступица есть вера, а остальное все на этом держится. Ребе Менахем Мендель Шнерзон, знаете такого, которого сторонники некоторые считают обещанным мессией, он говорил, он много очень хороших вещей говорил, поэтому его так страшно уважают. Часто случается, что за неверием стоит, может быть, даже неосознанно, нежелание менять привычный образ жизни в соответствии с волей Божьей. Это даже не вопрос веры и неверия, а вопрос нежелания менять образ жизни. Третье. Церковь состоит из людей, которые в пролитой крови Иисуса нашли мир душам своим. Ефесянам 1 глава 7 стих. В котором, во Христе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, и Римлянам 5.1. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мир с Богом. Вот в сердце мир с Богом. Вот подумаешь о Боге, и что думаешь? И что думаешь? Как ты к нему относишься? Что ты думаешь, он думает о тебе или обо мне? Вот как я думаю? Вот раз, иду и подумал о Боге. И что у меня в сердце? Вот это лакмусовая бумажка. Вот это лакмусовая бумажка моих с ним отношений. Церковь состоит из людей, подчинивших себя Слову Бога. Приняли Спасителем и Господом. Спасителем и Господом. Что значит Господь в том понимании, когда апостол Павел это писал? Это хозяин и рабы. И вот хозяин говорит, иди принеси воды. Он идет и приносит воду. Это то же самое, я уже говорил, этот пример. Рабы в то время были как машины у нас сейчас. Как комбайны, как тракторы, как автомобили. Вот это рабы. Ну, такое общество было. Я что могу сделать? Так было, как есть. И вот это невозможно было себе представить, чтобы хозяин говорит рабу, иди и делай, а он говорит нет. А нет, я завтра. Ну, я еще подумаю. Ну, я не знаю, а ты серьезно? А тебе это срочно? Нет, серьезно, тебе это срочно надо? Нет, я тебе сказал, иди сделай, и все такое. А? Ну, вот вы себе представляете, да? Представьте себе человека, нуждающегося в помощи. Ну, например, утопающего. Упал с корабля. И бум! Ну, корабль небольшой, там, тону туда-сюда. Ему спасательный круг кидает. Он говорит, он другого цвета. Ему цвет не нравится спасательного круга. Можете себе такое представить? Нет. Море людей, которым не нравятся условия, на которых Бог их желает спасти и принять. Церковь состоит из людей, которые служат Богу и ожидают Его второго пришествия, возвращения нашего Господа Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам, 1 главе. «Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Боге, в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». Ибо сами они рассказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Он спас нас даром по благодати, чтобы никто не хвалился на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять». Церковь состоит из людей, которые крещением вступили с Богом в этот Новый Завет. Оформили свои с Ним отношения. Деяния 2 глава. Петр же сказал им, «Покайтесь и да примет крещение каждый из вас во имя Иисуса Мессии для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Итак, охотно принявшие Слово Его приняли крещение, и присоединилось в тот день душ около 3000. Черным по белому написано, я не придумал. Или в Деяниях апостолов 8 главе, Евнух и Филипп, помните эту историю. «Вот вода, что препятствует мне принять крещение». Филипп сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Но я так думаю, что каждый желает быть спасенным. Но кто желает быть спасенным, должен принадлежать к церкви спасенных. У русских есть такая пословица. Мне она нравится, хотя ее православные применяют к православной церкви. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Так вот дело обстоит. Помните, я рассказывал вам пример из армейской службы, когда меня забрали в армию на подводной лодке. Команда 230. Была. И там 3 года служить, я им говорю, я же баптист, эту дурь мы из тебя выбьем. Помните, я вам рассказывал. И вот нас привезли в Ломоносов, там распределение, это возле Ленинграда, там распределение. И там кабинеты, большой зал, спортивный зал, и в зале столы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, десятый, 10 столов, по-моему, было. И покупатели, так их называют, из разных частей туда приезжают, офицеры с сержантами, помощниками, набирают себе воинскую часть чего-то там. Ну, вы знаете, о чем я рассказываю. И вот выходит какой-то там офицер и говорит: есть среди вас техники и электрики? Я поднял руку. И к 10-му столу подойдешь, еще кто-то там поднял руку. Но я подхожу к 10-му столу, я ж откуда знаю, что значит 10-й стол. И меня записали в воинскую часть куда надо. В общем, не на 3 года, а на 2 года морская авиация. И вот нас, счастливчиков, всех отвели в сторону. И сержант, который нас теперь на поезд и выборг в учебную часть, он считает, нас должно быть, ну сколько там, 40 человек, к примеру, он считает 41. Он по списку считает, по перекличку делает, все, 40. 41. Он тогда нас на одну сторону дороги построил, и фамилию называет, и раз, раз, и следит уже, раз, один остался. Один остался. Он хотел к нам примазаться. Но он понял, зачем ему подводные лодки 3 года. Он просто хотел с нами в морскую авиацию. На 2 года служить и не где-то там с атомной подводной лодкой, и все. Ну и вот, а он прикинулся, что он не знает русского языка, эстонец. Ему говорят, а он говорит: не бельмесен. не понимаю. Ну, в общем, его отправили. Наступит такой момент. Да, когда вот так. Раз, раз.
И не примажешься.
Помолимся. Если кто-то хочет молиться, помолитесь вслух, и я закончу.